В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Я напомню, что на прошлой неделе было два важных события, и мы имеем теперь также такой солидный резонанс от этих событий. Это ежегодная встреча членов Совета по правам человека при президенте России с самим президентом России Владимиром Путиным и лекция со-лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. У нас в студии член СПЧ, Совета по правам человека, Леонид Никитинский. Леонид, добрый день.
Я обозреватель «Новой газеты».
Я обозреватель «Новой газеты», я еще не успел это сказать. Теперь уже сказал. Ну, давайте мы начнем с тех тем, которые возникли на заседании Совета. В общем, темы, некоторые из них очень яркие, некоторые не очень. Тем не менее, тема пыток в тюрьмах России, она гремит уже больше месяца и явно достойна упоминания на первом плане. Подняла ее на заседании журналист Ева Меркачева. И послушаем суть ее выступления и ответ Владимира Путина.
У пыток есть три основные причины. Первое. Пытают людей с целью получения признаний, явок с повинной, свидетельских показаний по уголовным делам против других. Вторая причина. Пытают, чтобы вымогать деньги. Третье. Целью ломки, устрашения и в наказание за жалобы, чтобы установить такой режим, когда люди беспрекословно подчиняются, и для них становится невозможным отстаивание их прав, прописанных в Конституции, которые им вообще даны по праву самого рождения. Неотвратимость наказания – это единственный сдерживающий фактор. В связи с этим прошу поддержать инициативу о внесении изменений в УК о появлении отдельной статьи пытки.
И Следственный комитет как раз и проводит центральный аппарат. Контролирует и проводит следствие предварительное по вопросам, которые стали известны и которые сейчас рассматриваются в рамках возможных возбужденных уголовных дел. Во-первых, Совет Федерации уже начал работу на внесение изменений в законодательство, закрепляющих само понятие состава преступления пытки. Такая работа идет, и, ну, во всяком случае, она в Совете Федерации поднята и над этим работаю.
Леонид, ну вот что вы скажете? Во-первых, вот аргументация. Почему в России пытают? Кстати, не только в тюрьмах.
Да, ну, на самом деле, я должен сказать, что Ева молодец. Она вообще очень хорошая такая девушка и очень искренне все это говорит. И очень серьезно этим занимается. Мы с ней несколько раз эту тему обсуждали, и последний раз именно вот в таком ключе, а что же делать, а для того, чтобы что-то делать, надо понимать причины. И она ранжировала три причины пыток. Первая такая системообразующая, хотя это не самый большой объем, но это образует систему, это заинтересованность органов следствия, которые выбивают показания либо на самого субъекта, либо на кого-то еще.
Да. То есть палочная система работает? План надо выполнять?
Ну, может быть, даже хуже. Может быть, проблема в том, что они по-другому просто разучились работать. Да. У них все основывается на признании, и это объясняет, зачем вообще людей кидают в следственные изоляторы, когда в этом нет никакой необходимости, скажем, по экономическим делам. Потому что сами по себе условия пыточные, как бы, так сказать, вот... Кроме пыток как таковых, есть еще пыточные условия.
Что не раз признавал Европейский суд по правам человека.
Конечно, да, это безусловно. Вот, вторая как бы категория этих пыток и самая распространенная, это, ну, может быть, даже не есть такие, то, что по ее словам зэки даже пытками не считают, это их просто избивают для того, чтобы добиться покорности. С этапа, что называется, ну, многие это описывают. Приезжает этап, их первым делом колоть, там он... Но это не считается пыткой. А вот третий вид – это пытки ради вымогательства, что было заведено в Саратовской больнице, и не только, и в других. Они же успели объездить еще три региона, кроме Саратова, с Бабушкиным. Вот, по ее словам, на основании рассказов этих пациентов к Саратовской больнице, там надо было платить за все. Там, за простынку, за место, за пописать. Ну, вот, за все плати.
Но это все под крышей администрации, естественно.
Разумеется. В таких масштабах, и, судя по всему, это, видимо, еще и администрация с этого имеет какую-то долю, потому что, по ее словам, я спросил, какой объем этих денег. Ну, во-первых, кто их платит? Естественно, родственники. С миру по нитке, по копеечке, но по подсчетам этих самых ее собеседников в месяц до миллиона набегает. Ну, может быть, это завышенная цифра, но, в общем, не маленькая. И такой суммой, конечно, делится с администрацией, там как это расходится, не знаю. Ну вот, но главный герой в этой истории, конечно, Савельев, который вывез этот архив. Вот это подвиг настоящий, его вот по-хорошему надо было бы наградить орденом за это, да, потому что он рисковал жизнью, и Ева это прекрасно понимает.
Ну, дело возбудили, потом, правда, закрыли.
Ну, да, пытались его поймать несколько поздно, да. Ну, вот это вот он действительно молодец, это я просто в восхищении.
Леонид, а вот это вот введение состава пытки отдельного в Уголовный кодекс, оно что-то принципиально меняет?
В принципе, я думаю, что это бы было воспринято как сигнал, да, вот если этот состав будет введен, значит, вот надо какую-то статистику по этой графе показывать, это может вот так сработать, но проблема, конечно, не в этом. На мой взгляд, проблема вообще в судебной системе, хотя это у меня бзик, я понимаю, но я занимаюсь судебной системой. Если бы судьи, когда слышат о пытках, отвергали соответствующие доказательства как недопустимые, это потеряло бы всякий смысл, само собой бы рассосалось.
А вот тут еще одна новость, я тут читаю сегодня. Прошел, извините за язык, прогон по тюрьмам, что опущенные пытками таковыми не признаются. Тем самым права всех вот там ФСБ, ФСИНа и прочего обнуляются. Это важно?
Что это, в тюрьмах не будут... Если это вот соответствует действительности...
Считать.
Это было бы очень важно, да, потому что один из наиболее распространенных, так сказать, одна из самых распространенных угроз – это опустить, да.
Ну, изнасилование.
Да, изнасилование. И если, как бы, человека принудительно, без его, как бы, он ничего не мог против этого сделать, это было бы весьма справедливое неформальное распоряжение, но я сомневаюсь в том, что это правда.
Впечатление такое от разговора Меркачевой с Путиным, что Путина тема как-то не заинтересовала. Он достал бумажку и сказал «бу-бу-бу» и сослался на Совет Федерации. Не на себя, на самого, не на администрацию президента, а на такой, ну, я бы сказал, очень слабый орган, как Совет Федерации. И у нас инициативы Совета Федерации проходят хорошо, если там надо каких-то ущучить иноагентов и врагов России. А все остальное, оно куда-то в корзину в Думе отправляется, ну и на Старой площади.
Ну, конечно, Путин не мог не дистанцироваться от этой темы, уж слишком она болезненна. Но я обратил внимание на то, что среди первых выступлений членов Совета, которые были заранее расписаны, не знаю кем, ну, видимо, при участии Фадеева администрации...
Аппарат работает.
Аппарат работает, да. Вот среди первых выступлений, очень таких, как бы так сказать, не по самым острым темам, Ева, по-моему, второй или третий получил слово. То есть это тема, которая настолько громко прозвучала после этого очередного скандала в Саратовской больнице, что не дать ей слово было просто нельзя. Да? И, ну, вот так, да.
Ну, а тут вот есть такой сюжет, люди спрашивают в социальных сетях, а как получилось, что никто не спросил про Иркутск, где тоже были массовые пытки, и начальнику вот этого вот ГУФСИН по Иркутской области, как раз к вашему заседанию, где тоже было там человек 100 пострадавших, присвоили звание генерал-майора как раз внутренней службы, такой демонстративный акт.
Ну, как это получилось, это легко объяснить, потому что мы не владели информацией, кто слово получит, кто не получит, когда. Каляпин там сидел, в отличие от сегодняшнего эфира, и, конечно, он был готов на эту тему выступать. Ева, наверное, просто про Иркутск не успела вспомнить, но вот так получилось, да.
Ну, собственно, вот это вот сигнал или не сигнал, когда генеральское звание дают человеку, который должен быть под следствием?
Ну, конечно, это сигнал. Конечно, это сигнал.
Указом президента, между прочим.
Да, конечно, это сигнал для системы ФСИН, да, что, ну, не знаю чего, да, вряд ли, что...
Держитесь.
Ну, держитесь, да? Не пытайте, но держитесь, наверное, так, да.
Ну, хорошо, а вот все-таки я тут еще сошлюсь на одну, так сказать, информацию, которая у меня есть. Это опрос Левада-центра. Вот он считает, что его иноагента, естественно, как всегда, все прилично иноагент. 45% респондентов считают, что пытки более всего распространены в системе учреждений ФСИН, то есть тюремной, 41% в полиции в ходе следствия, 18% Следственный комитет и ФСБ почему-то вместе. Вот мне кажется, что в последнее время почему-то внимание как бы сместилось в сторону тюремного ведомства. А кажется, вот на этапе оперативном, так сказать, очень активно это все применяется.
На самом деле, да, на самом деле масса сообщений, мы не всегда можем их достоверность, а приходится достоверность проверять, потому что к этому же сразу прицепится, если ты не сможешь подтвердить эту информацию. Ну, так сказать, абстрагируюсь от правила проверки, очень много сообщений, что в милиции бьют, как только задержат, на всякий случай, так сказать. Ну, как Ева мне говорила, опять же, в разговоре, это даже за пытку типа не считается. Да, ну, побили, так сказать, ну, надели там мешок на голову, потом отпустили, ну, слава богу, что-то вот такое. Вот, может быть, поэтому, а может быть, потому что вот этот вот выплеск из саратовской колонии, он привлек внимание именно к системе ФСИН. А в отношении полиции, хотя мне трудно понять, что происходит в общественном сознании, потому что, по идее, вот тот же Каляпин много раз, масса историй чудовищных про пытки в полиции, про изнасилование, там, как кто-то из окна выпрыгнул, позвоночник сломал. Он же из года в год эти истории рассказывает. И никто вот как почему-то не встрепенулся, ничего не...
Ну, так это значит, вот система работает, она, так сказать, прикрыта всей властью, и благодаря этому, собственно, вот эти все товарищи и живут в погонах.
Ну, еще благодаря безразличию со стороны общественного мнения, да. Вот в чем беда. Если бы общественное мнение как-то, не знаю, может быть, это еще как-то приучено сталинскими репрессиями. Я не специалист, это надо с Альбом Гудковым говорить. Почему это не вызывает там многотысячных демонстраций и какого-то возмущения?
Ну вот две трети по тому же опросу россиян, 66%, четко совершенно считают, что пытки недопустимы ни при каких обстоятельствах. 20% считают, что пытки допустимы. 11% в исключительных случаях, когда это может спасти жизнь людей. И 9% почему-то по отношению к тем, кто совершил тяжкое насильственное преступление. Вот ощущение такое, что 30% как бы живут в совершенно неправовом пространстве.
Ну, я слышал про этот опрос Левады, иностранного агента. И там еще можно отметить, что все-таки планка сместилась значительно. Раньше признавали возможность пыток там что-то намного больше опрошенных. То есть все-таки что-то происходит. Ну, вот так, да. Ну, что можно сказать?
Фильм «Дудя», кстати говоря, вышел. Вот, между прочим, тема там про человека, которого пытали, он выбросился из окна там еще 20 лет назад, и жизнь ему сломали. Да, и посмотрело 8 миллионов человек. Вот это же тоже, в общем, какой-то такой эффект. С одной стороны, равнодушный Путин, с другой стороны, неравнодушный Дудь и другие, так сказать, люди, которые пытаются все-таки об этом предупреждать, о том, что это ужас прямо рядом с нами.
Ну, Дудь молодец вообще, да, я всячески ему аплодирую. Он очень умело разговаривает с молодой аудиторией. Но 8 тысяч просмотров, а как?
Нет, 8 миллионов.
8 миллионов, да, прошу прощения.
Не надо обижать.
Да. Ну, у фильма Навального было еще больше просмотров, но никто же на улицу не вышел, ни на какую
демонстрацию. Так, сначала вышел, а потом кто-то сел.
Ну, вышел.
И так, сам сидит Алексей, к сожалению.
А тут, ну, посмотрели 8 миллионов. Дальше-то что, надо что-то делать с этим? И, конечно, я особых иллюзий уже не питаю относительно влиятельности Совета по правам человека. Хорошо, что Ева эту тему подняла, но без выраженного общественного мнения это мало что дает, конечно.
Ну, хорошо. А вот Дмитрий Муратов, кстати говоря, тоже молодец. Он в Нобелевском выступлении тоже эту тему, между прочим, затронул. Давайте посмотрим.
Практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась в современной России. Увы, мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанной. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю сейчас и здесь с инициативой создания Международного трибунала против пыток, задача которого – собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах, установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям.
Дмитрий Муратов в Нобелевской лекции. Леонид, что вы скажете о идее вот этого трибунала какого-то международного? Нужен ли он? Или это такая фигура речи вашего главного редактора, чтобы привлечь внимание к действительно больной для России и многих стран третьего мира теме?
И то, и другое. Это и фигура речи, очень умелая, своевременная и правильная. Вообще, Муратов умудрился впихнуть в 15-минутную речь. Я знаю, что он долго ее готовил. Все важнейшие темы он туда умудрился запихать. В этом смысле это такой демарш, да, и молодец, правильно он это сделал. С другой стороны, под этой идеей, конечно, лежит фундаментальное основание в том смысле, что это преступление против человечности, да, которые... Ну, после Второй мировой войны, как минимум, возникла эта идея преступления против человечества, которые подсудны именно на международном уровне. Так что эта идея вполне фундирована. Другое дело, что мы с нашими разъяснениями Конституционного суда о том, что Конституция РФ имеет приоритет, и они могут признавать там что-то как-то там не соответствует общему порядку, я уже забыл, как это называется. Конечно, у нас это будет воспринято в штыки, но, в принципе, почему бы нет? Это хорошая идея.
Ну, слушайте, в много разных не очень эффективных международных организаций существует. Будет еще одна. Чем это поможет людям, которых, так сказать, пытают? Ну, правда, есть более эффективные пока. Там Европейский суд по правам человека, там, ну, лет 5-7 такая процедура, потом могут вам денег заплатить за ваши мучения. Да? Пока Россия вроде как выполняет решение Европейского суда. Ну, а этот международный трибунал, будет ли она выполнять, и будет ли он совершенно как-то эффективен, понимаете?
Ну, выполняет она только в том смысле, что платят деньги, в остальном...
Приговоры не отменяет.
Не сильно выполняет решение Европейского суда. Ну, а что делать? Надо использовать все инструменты. Я не думаю, что можно на раз эту практику прекратить. То есть я уверен, что можно ее прекратить, но для этого надо перестроить судебную систему российскую.
Ну, а другие системы, там, полиция, правоохранительные органы, вот они же стали как бы таким вот, ну, я не знаю, просто опасным учреждением, если их вместе,
безусловно,
так сказать, рассматривать.
Нет, моя идея состоит в том, что надо бить именно в точку суда, потому что суд как бы по определению должен быть открытым, хотя он старается закрываться всячески, но мы понимаем, что там происходит, и надо бить именно в эту точку. И если судьи будут отвергать доказательства при малейших сомнениях в применении пыток, вся эта система очень быстро кончится, она будет не нужна.
А кто же даст судьям такое указание, так сказать, чтобы они вот при слове пытки, так сказать, как-то ухо востро держали и начинали проверять, были пытки, не было пыток, там какие-то медицинские свидетельства, дополнительный опрос свидетелей и прочее, прочее, что им бы затруднило такую жизнь, когда им приносят флешку из прокуратуры, ее втыкают и на основе этой бумажки, ну, в смысле электронной бумаги, делают приговор, так сказать, с дикой скоростью, ничего писать самому не надо.
Миш, ну это уже мы сейчас можем сильно уйти в разговор о судебной системе, это будет моя вина. Но в принципе можно такое, ее можно перенастроить, а можно разрешить в суде присяжных говорить о пытках, что сейчас судьи пресекают. Есть такие способы.
Ну, если судьи всех судей в России назначает президент России, кроме, кажется, самого низшего уровня мировых, но он имеет право им дать указания или не имеет права?
Неформально, конечно. Неформально, конечно, это не указание, это немножко по-другому делается, с помощью тоже каких-то сигналов, так сказать. Но, в принципе, эта команда пройдет. Другое дело, что она пройдет не так легко и быстро, как команда на ужесточение, но, в принципе, провести такую команду по системе можно. Система абсолютно централизована, и провести такую команду можно, да.
Я просто не увидел на лице Путина не только, так сказать, интереса к теме, но и вот как бы то, что называется, политической воли. Понимаете, вот вы не первый раз, наверное, за ним наблюдаете на ваших СПЧ, да? Вот когда его что-то интересует, он же по-другому себя ведет.
Он себя в этот раз он себя повел по-другому только после выступления Сокурова.
Мы об этом сейчас поговорим. Еще о Сокурове. Но я думаю, что сейчас мы должны еще об общественном мнении чуть-чуть поговорить. У нас был замечательный опрос. Собственно, ведь от того, что происходит в правоохранительных органах, зависит и отношение людей к этим органам. Пожалуйста.
Боитесь ли вы правоохранительных органов?
Ну, есть какая-то опаска. Ну, уж прямо такой страшной боязни нет. Чего опасаюсь? Ну, какого-то подвоха. Хотя я человек, в общем, достаточно законопослушный. И даже 10 лет проработала в системе МВД. Хотя я работала при двух министрах, при Щелокове и при Федорчуке, образ милиции был более благонравным.
Нет, не боюсь. Конечно, бывают какие-то ситуации, может быть, неадекватные, если так даже. Но, в общем-то, нет.
Не боюсь, но опасаюсь.
В принципе, нет. Потому что я, в общем-то, законопослушный гражданин и не вижу оснований их бояться.
Да, боюсь. Стараюсь без причины с ними не связываться. Если просят предъявить документы или одеть маску, тут же одеваю, предъявляю. Я сын сотрудника. Знаю не понаслышке, как это... И видел, да, когда был маленький, каким он приходил домой растерзанным. Вы спросили, боюсь ли я? Я боюсь, да. Боюсь за себя, боюсь за детей. Пока так.
Конечно. У них нет какой-то справедливости. Тяжело им доверять, когда такие дела происходят в стране.
Ну что ж, вот у нас, когда мы сделали такого же типа опрос в интернете, в Твиттере, у нас 51% сказал, что он боится, потому что сажают невинных, и 39%, что людей пытают, ну а там перегибы и полностью доверяю, вместе процентов 10. Леонид, а может быть власть хочет, чтобы у органов правоохранительных именно была такая репутация? Страх и все. На страхе будет держаться государство.
Ну, думаю, что да. Думаю, что да, немножко сложнее. Они сами себе такую репутацию создают, вот я думаю, вполне сознательно.
Когда Бастрыкин гоняется за Моргенштерном?
Ну, в том числе, да. Ну, тут все это пошло в разнос, и Бастрыкин вообще вытворяет какие-то вещи, которые... Мне, как юристу, трудно объяснить.
Но пиар-то зато какой.
Ну да.
Значит, важна не юридическая, не правовая среда, а именно вот такой мощный пиар.
Да, разумеется, конечно, да. О правовой среде ни о какой уже говорить невозможно, становится постепенно. Все это не закон, а практики, такие дисциплинарные практики, как это Фуко называл. Имеют значение гораздо большее, да, все эти приговоры неправосудные, очевидно. Ну, один пример, там, который у меня не выходит из головы, это вот санитарное дело, да, там конструкция санитарного дела. Один мог заразить, никто не знает, заразил или нет, а 10 его подстрекали к этому. Но это неосторожное преступление по конструкции, там прямо написано, по неосторожности. Как можно подстрекать к неосторожному преступлению? Это нонсенс, да? Но при этом это дело проходит.
Да, люди получают приговоры и сроки. Да. Но есть еще одна замечательная в кавычках практика. Это объявление ни с того ни с сего разных людей иностранными агентами и организации иностранными агентами, и за якобы иностранное финансирование, и за какие-то перевод, человек перевел с одного счета на другой самому себе. Есть много разных историй, когда люди вообще не понимают, за что их объявили иностранными агентами. И эту тему тоже подняли на Совете по правам человека в общении с Владимиром Путиным. Ну вот посмотрим, что вежливо говорил журналист, главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев.
Сегодня поднять вопрос о законе об агентах в СМИ, который является, на наш взгляд, одним из самых спорных, что были приняты за последнее время нашей Государственной Думы. Он стал действительно большой бедой, бедствием для российских журналистов.
Павел Николаевич, вы же знаете, как к нашим средствам массовой информации относятся за границей. Их объявляют иноагентами. И их вызывают в суды, их вызывают на допросы, им грозит тюремное заключение за неявку. Нам нужно защитить себя от того, чтобы кто-то использовал какие бы то ни было инструменты внутри России для того, чтобы достигать своих целей, ничего не имеющего общего с нашими интересами. Я с вами согласен, давайте мы вернемся к этому, с профессиональным сообществом поработаем и придем, насколько это возможно, к согласованным решениям.
Леонид, вы готовы с профессиональным сообществом поработать и чудовищный закон сделать менее чудовищным? Кажется, отменять его, в общем, судя по настроению, Владимир Путин не собирается.
Мы с Евой начали эту кампанию сразу после объявления дождя иностранным агентам.
Кстати, 260 тысяч подписей было, ну, не так давно, может, уже больше, под петицией против этого закона.
Да.
Больше, кстати, ни разу не набирали.
Да. Ну, нет, я имею в виду, что в СПЧ мы подняли немедленно эту тему, вот прям в тот же самый день. И, в общем, там надо, чтобы проголосовало больше половины в комиссии посредством массовой информации, тогда можно это двигать дальше, там аппаратные свои примочки. Мы это сделали, да.
Но есть еще инициативы двух не очень влиятельных фракций в Думе.
Вот послушай,
«Новые наши, люди» да? И «Справедливая Россия».
Да, когда мы это двинули, видимо, так сказать, я думаю, что глава совета протестировал это где-то выше, понял, что, в общем, там тоже мнение такое, что, ну, ребят, слишком далеко вы зашли. И тогда, так сказать, зеленый свет зажгли умеренным улучшением этого закона. Лучше так, чем никак. Хотя, конечно, по идее, ведь президент почему-то, он не слышит. Он, то ли он пребывает искренне в этом убеждении, то ли он, так сказать, не знаю. Но на самом деле нигде в мире такого нет, таких законов нет. Вот сейчас он отвечает, ну, а там типа, а в Америке то же самое, да. Да совсем не то же самое там.
Да Пархоменко 100 раз объяснял на эти
Москвы. Ну, это 150 раз все объясняли.
Все объяснили,
да. Ну,
уже.
Да, все объяснили.
Но он
уже,
не прочитал почему-то.
Вот он, да. Вот.
Вы ему в следующий раз прочитайте американские законы.
Проблема вот в чем, что до меня-то речь не дошла. Я собирался говорить в том числе об этом. И речь дошла до Резника, который приводил пример института Оли Сидорович.
Ну и получил, так сказать, отповедь.
Ну вот тема иностранных агентов, она очень болезненна почему-то. Вот, ну, то есть раз ты работаешь на Радио Свобода, ты конкретно, значит, ну понятно, что ты получаешь оттуда деньги, понятно, что это каким-то образом...
Ну обслуживаешь американский империализм.
Да, но это значит, что ты врешь, да, что вот человек, который получает иностранные деньги, он просто так правду говорить не может.
Ну вот а Путин вот них... всегда говорит правду, когда он рассказывает, что он там таксистом был, еще
что-то. Ну вот такая у них сидит концепция в голове, вот что с этим делать, я не знаю, это пробить
нельзя.
Хорошо,
а конкретно, что можно поменять в плохом законе? Суд вести, так сказать, судебный порядок?
Нет, ну там есть, значит, первая идея – это предупреждение все-таки. Это уже хорошо, то есть не как снег на голову, а сначала предупредить там за какое-то время, потом установить судебный порядок, это ничего не поменяет, суд у нас абсолютно, так сказать, вписан в систему.
Да ну, им управлять не надо, он телепатически
он
чувствует,
все понимает,
что
он все надо. Понимает сам, да, никому не надо звонить, давно все судьи все сами понимают. Ну, еще какие-то предложения, так сказать, но главное, что следовало бы сделать, ну, хотя бы, и о чем Резник сказал, это надо устанавливать взаимосвязь между получением финансирования, в каком объеме и конкретными действиями, так сказать, подрывными. Вот вы мне покажите
но
эту связь.
Ну, там такое определение политической деятельности у
да
Минюста,
понятно,
что в него
да.
Входит все. Ну, может быть, его сузить можно как-то?
Можно, нужно, но никто этого делать не будет. Вот такая ловушка, она устраивает, видимо, их. Но я об этом говорю... Потому что Совет по правам человека, еще начиная с Федотова, прямо с 13-го года всегда против этого закона выступал. Ну, сейчас меньше, но все равно выступает.
Я бы все-таки хотел услышать Николая Сванидзе на эту тему тоже. Это важно, потому что Николай тоже на эту тему, безусловно, выступал. И про иностранных агентов у него есть свое мнение.
Вы говорили тоже об иноагентах, собственно, мемориал во всех его видах иноагент. А каково впечатление от дискуссии, потому что об этом говорили несколько человек, возможно ли правка этого закона? Вот опять приходится угадывать, но тем не менее.
Убрать этот закон не получится точно. исправить в сторону его смягчения, возможно, в каких-то аспектах. В частности, в том, что касается иноагентов СМИ, о чем говорил Гусев. Вот. В том, что касается иноагентов НКО, физических лиц, не думаю. Но работа в этом направлении будет. В всяком случае, он настроен хотя бы продемонстрировать, что он готов к диалогу. Но сам закон-то ему нравится, к сожалению.
Ну, собственно, вы совпали с Николаем.
Конечно. Тут, вот, со Сванидзе мы как бы совпадаем автоматически.
Хорошо, да. А давайте теперь, собственно, про попытки закрыть мемориал. Тот же Николай Сванидзе выступал весьма эмоционально. Я сосредоточился на сути его выступления и ответе Владимира Путина.
Прокуратура обратилась в суд с требованием ликвидировать две очень важные для России организации. Международные мемориалы, правозащитный центр «Мемориал». Международный мемориал в нашей стране – основной хранитель памяти о советских репрессиях. Прокуратура требует ликвидировать эти организации, потому что несколько раз, 2 года назад, они не пометили свои материалы как иностранные агенты. Все давно исправлено, штрафы уплачены, все маркируется. Мемориал – это не некая контора, рога и копыта. Это знаковая структура. Ее ликвидация будет воспринята миллионами потомков погибших в годы гостеррора как оскорбление, как плевок на могилы. Поэтому прошу вас взять под контроль это дело, тем более, что у вас, как у главы государства, есть законное право отозвать требования прокуратуры о ликвидации мемориала.
На что я обратил внимание, что мне дали в качестве справок по поводу международных организаций, которых мемориал пытается защищать. Они включены у нас в список террористических и экстремистских организаций. Вот это, конечно, вопрос, который требует дополнительного исследования. Мемориал, к сожалению, неоднократно совершал определенные нарушения, как вот мне пишут справки, так и делал это демонстративно. Его нарушения носят демонстративный характер. Есть исследования, которые проводили и израильские специалисты. Вот чего они обнаружили. Обнаружили в списке тех, кто причисляется мемориалом к жертвам политических репрессий, советских политических репрессий, такие граждане, как Петровскис Петр, так, как Лисовский и Ковалевский. Первый, Петр Петровский, служил при немцах в полиции. Еще один деятель, значит, тоже отмечен как раз вот в этих зверствах нацистов над еврейским населением в Лудзе. 800 человек уничтожено. Поэтому надо, конечно, и самому мемориалу отвечать в полной мере в своей текущей деятельности тем гуманным целям, которые заявлены в качестве его основного направления деятельности, и не допускать ничего подобного, о чем я сейчас только что упомянул.
Ну вот это такая часть дискуссии Николая Сванидзе и Владимира Путина. Вопрос Леониду Никитинскому. Леонид, а все-таки у вас были какие-то свои наброски, что сказать в защиту мемориала?
Ну, конечно, нет. Я собирался немножко о другом говорить. Я вообще ведь никто не поднял вопрос о судебной системе, в принципе.
Хорошо. А вообще. Про мемориал?
Про мемориал нет. Про мемориал, как бы, должен был Сванидзе сказать и сказал.
А Путин ему про нацистских каких-то пособников. Ну, три пособника в базе на 4 миллиона человек.
На 4 миллиона человек, да, да. Ну, на самом деле, это, конечно, я не знаю, кто Путина готовил к этому, может быть, сам он готовился, но это нелепое возражение, совершенно нелепое.
Так к суду оно вообще не имеет отношения, насколько я понимаю.
Не имеет отношения никакого, но, к сожалению, в общем, это плохой сигнал, потому что, конечно, было понятно, что этот вопрос будет поднят, не Сванидзе, так кем-то еще. И, по-моему, кто-то еще об этом говорил, чуть ли не Фадеев тоже про мемориал. И мне представляется, что оба суда, и Верховный, и Московский, отложили дело, именно имея в виду эту встречу, и что на ней Путин скажет, какой сигнал будет подан. Да?
А сигнал тоже непонятный. Он сказал, уважает мемориал.
Мне показалось, что сигнал плохой. Да?
Вот. Ну, уважать можно и врага.
Уважать можно и врага, и мы ожидали, что, ну, честно, мы, конечно, обсуждали это со Сванидзе и с другими тоже. Мы ожидали более определенного какого-то ответа, да, потому что, ну, международный скандал, ну, кому это нужно вообще, для чего? Тем более, что уничтожить-то его нельзя, да, уже базы эти данных собраны, они в облаках хранятся. Навредить можно, а уничтожить, но это же люди, собственно, они будут заниматься тем, чем занимались. Очень обтекаемый ответ. В отличие на
с элементами дискредитации.
С элементами дискредитации, очень глупыми, да, так сказать. Ну, в конце концов, мы знаем, что среди 28 панфиловцев тоже был один, который в полиции служил посмертно награжденный.
Ну, слушайте, в базе данных Министерства обороны находят регулярно коллаборационистов. Что ж, тем более недоступность архивов такова, что проверить очень многое нельзя. Кстати говоря, вот этот господин Шнейер, который провел это исследование выдающееся и нашел трех, так сказать, нацистских пособников в базе данных мемориала, как говорит Елена Жемкова, до сих пор не представил никаких, так сказать, документов в мемориал. Они их ждут, но убрали, конечно, из базы данных этих граждан, так сказать, как жертв. Так что пока и не доказано это даже до конца.
Но это база данных репрессированных. Очень может быть, что эти люди были репрессированы.
Так нет, они репрессированы, они амнистированы, о них мало что больше известно. Если это известно замечательному израильскому ученому, он должен, безусловно, поделиться своими документами с мемориалом в первую очередь. Ну, давайте мы дадим слово теперь Николаю Сванидзе, который вел эту дискуссию. Собственно, как он смотрит на результат?
Вот вы выступили в защиту мемориала. Владимир Путин ответил. А вот ваша оценка этого ответа. Хочет ли президент закрыть мемориал?
Честно, Бог его знает. Я не могу сказать, потому что ответ был, как вы слышали, который можно толковать и так, и так. С одной стороны, тональность была незлобная, спокойная. Начал с того, что он уважает мемориал. Ну вот эта вот ссылка на этих карателей нескольких, это обычный его почерк, он обычно так готовится к разговору. Бог его знает. Я думаю, что он особого желания его закрывать не имеет, но может закрыть, тем не менее. Тем более это облегчается тем, что мемориалов два, и он может одним из них легко пожертвовать.
А вот этот сюжет с тремя пособниками нацистов в 4-миллионной базе репрессированных, кстати, имена их убраны, вот как-то вы не возразили, он же не имеет прямого отношения к суду.
Я не возразил, потому что не нашел, что сказать, поэтому и не возразил. Я просто слегка уронил челюсть нижнюю. Это моя была, так сказать, видимо, ошибка. Я просто не знал, что ему сказать. Это все потом выяснилось, что их нет. Что они уже вычищены из базы, что это обычное дело. Поэтому я боялся возразить так, чтобы сделать хуже. Моя задача была настроить его на то, чтобы он не убивал мемориал. А черт его знает, сейчас с ним заспоришь, он разозлится и его уже убьет из эмоциональных соображений. Поэтому не знаю толком, что сказать, я что за благо промолчать.
Николай Сванидзе и Леонид Никитинский. Леонид, так, может быть, не надо злить Владимира Путина, а надо правильно, так сказать, вот направление языка выбрать в разговоре с ним, так сказать, такое вот умело, так сказать, им действовать.
Трудно сказать, Миш, но мы же не понимаем этого.
Ну, больные места мы же понимаем.
На больные места наступать не надо, да, потому что это приносит вред. Ну, если говорить, можно же говорить о тактических задачах, можно говорить о стратегических задачах. Стратегическую я вижу в том, что все это фиксируется, да, все это для истории чрезвычайно важно, да.
То есть все... нельзя сказать, что Путин не знал о тех других и третьих фактах,
да,
вот о это... пытках, о том, что мемориал неправильно все,
теперь,
мучает.
Теперь это уже это сказано, это произнесено. Стратегически это очень важно. А другое дело, что тактически на одном из заседаний Совета, это не прошлое, по-моему, позапрошлое был еще очный Совет, я специально карандашком все записывал все фамилии, которые произнесены. там, помогите такому, такому, пятому, десятому. Всем сделали хуже. Кого-то заслали там в дальний лагерь, что-то еще кому-то там, в том числе Пономарев тогда упоминался, которого немедленно там еще обули на какой-то огромный штраф. То есть, конечно, не Путин это делает, но кто-то это слушает, и ах, вы за него заступаетесь, ну, получите. Вот
такая... А Путину все равно?
Я думаю, что, ну вот, судя по тому, что он, как он обтекаемо высказался о мемориале, я думаю, что условно кто-то к нему приходит и задает такой вопрос, а что же делать-то конкретно, Владимир Владимирович? Он отвечает, поступайте по закону, да, то есть он просто умыл руки. Я исключаю, что этот вопрос, генпрокурор подписал этот иск, не проконсультировавшись с администрацией, несомненно, с администрацией он проконсультировался, с Путиным лично, конечно, нет. Теперь вот судьи внимательнейшим образом эту тоже запись, конечно, посмотрели. А что делать, им никто не говорит. Теперь вот решайте сами, да. И исходя из этой логики, лучше перебдеть, чем не добдеть. Да, я думаю, что решение будет неблагоприятное для мемориала.
Хорошо, но вот Путину бывает ведь и не все равно. А вот Александр Сокуров, собственно, это ему и устроил. Давайте посмотрим.
Мне кажется, что вот федерации русских все больше и больше начинают не любить. С нами хотят расстаться многие, не хотят быть в одной компании, как они говорят. Многие молодые люди на Кавказе, а мне приходится иметь дело в силу обстоятельств именно с Кавказом, мне говорили открыто, вы русские не очень заслуживаете уважения. Нельзя более народ превращать в население. Это конституционная проблема. Нам нужна активная, сильная оппозиция разных политических направлений. Нам нужен кинематограф, который работает над сатирическими, аналитическими, исследовательскими работами. Нам нужно запретить цензуру. Конституция-то еще жива. Надо прекратить преследование общественных некоммерческих организаций. Про мемориал говорили, не буду ничего добавлять. Я прошу вас, Владимир Владимирович, спасти от этих несчастных людей, в том числе Юрия Дмитриева. Вы знаете, это петрозаводская история. Давайте посмотрим, что происходит с российским государством, да, с нашей конструкцией государства. Давайте отпустим всех, кто более не хочет жить с нами в одном государстве. Пожелаем им удачи. Пожелаем удачи всем падишахам, я не знаю, всем, кто хотел бы начинать жить своей жизнью.
В конце вы сказали о том, что давайте отпустим всех, кто с нами не хочет жить. Откуда вы знаете, кто с нами хочет жить, а кто не хочет?
Давайте проверим. Проверяли,
в том числе в ходе голосования по Конституции. Вот посмотрите, как люди голосуют. Можно как угодно сейчас на этот счет дискутировать и сколько угодно долго. Так? Но я вас уверяю, что подавляющее большинство людей понимают, с чем они столкнутся, если они будут действовать по-другому. И чеченский народ, кстати говоря, знает это лучше, чем кто-либо другой на Кавказе. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Дорогой Александр Николаевич, вы хотите повторения Югославии на нашей территории? Да, повторяю еще раз, 2000 разных разных претензий на территории России. Не буди лихо, как у нас говорят. К этому очень серьезно нужно относиться. И поверхностно вот так вот на всю страну об этом говорить непозволительно даже вам. Уверяю вас, это опасные игрушки. Мы это проходили. Приходите ко мне, мы с вами давно не виделись. Вы знаете, как я отношусь к нашим встречам и дискуссиям. Я с удовольствием с вами подискутирую.
Ну, это вот дискуссия, опять же, отрывок из этой дискуссии. Ну что, Александр Сокуров нарушил правила игры все аппаратные?
Он нарушил все правила абсолютно. Значит, он замечательно искренний человек. Просто это было первое живое выступление, потому что все остальные все-таки как-то там, сказать, даже... Да и я бы также тоже по бумажке бы что-нибудь бубнил, как и Коля Сванидзе, да? А он просто вот... Отвязался, он все время вертел в руках эту какую-то склеенную свою бумажку, там сначала про деревню, потом еще про что-то там, потом вот про это. Он очень искренний человек.
Ну так искренний человек, он знаете, что сказал фактически? Он сказал, что Единой России не существует, того, что, да, то, что да. Путин борется, а да. Там на Кавказе совсем другая, ну, Россия, да, он... падишах там есть.
Я не знаю, я думаю, что он знает, о чем говорит. Потому что он все-таки с Кавказа сам, и он немножко чувствует, что там происходит. Не уверен, что он прав. Никто таких исследований, может быть, и проводили, мы результатов не знаем на самом деле. Там действительно очень опасная ситуация, это понятно. Собственно говоря, две позиции. Вот Сокуров, что ему Путин говорит? Это не надо публично обсуждать. Да? Но это надо обсуждать.
Поговорим у меня в кабинете.
У меня в кабинете, да. Почему это не надо публично? На мой взгляд, наоборот, это надо всячески именно публично обсуждать. Но вопросы федерализма приводят просто вот в бешенство. Ну,
так видел. Уже скоро федерализма и не будет. Ну, вот да, этот закон о единой там какой-то системе проголосуют. Унитарное государство.
Да, да, унитарное государство.
Правда, Чечня, она как-то будет жить все равно своей жизнью.
Да, вот этот вопрос просто его выводит из себя абсолютно. Да, он и Путин-то первый раз стал живой, то он что-то сквозь зубы цедил, а тут он действительно...
Ну, тут получилось так, тоже хитро. Он же перевел стрелки на Северный Кавказ. Он не услышал, по-моему, половины выступления Сокурова там и про демократию, и про Конституцию, и про все прочее. Вы, главное, не трогайте вот эту больную
это его,
точку.
Это его заводит больше всего, да.
Ну, а продолжение это будет у этого разговора с Сокуровым?
Я не думаю. Продолжение было такое, что в нашем общем чате комиссии Сванидзе Александр Николаевич стал страшно извиняться на следующий же день или в тот же день. Ой, наверное, я неправильно, я там...
Не навредил ли я?
Не-не-не, он вот меня не поддержали. А как мы его могли поддержать, больше никому слова не дали, да? Но на самом деле он трогательно беззащитный человек, такой вот очень искренний. Я считаю, что это было лучшее, интереснейшее выступление.
Ну, кстати говоря, дал замечательное интервью нашему иноагенту порталу «Северреалии», так что иноагенту Татьяне Вольской, вот все у нас агенты, вот только, как бы, Сокуров не агент, но, видимо, если тут с агентов ЦРУ Путин везде ищет, может, и там что-нибудь найдет, и в кабинете они уже не встретятся. Бог его знает, я не знаю. Я хочу еще успеть про одну тему, Леонид, спросить. Вот про QR-коды. Там у вас на этой тусовке виртуальной тоже эта тема всплыла. И смотрите, буквально через пару дней такая реакция, этот закон снимают со срочного рассмотрения в Думе, откладывают, будут обсуждать отдельно. Путин сказал, что там что-то надо доработать. Вот. Что случилось-то? Может, это вы так сильно повлияли? Там Фадеев на эту тему высказался, другие там,
ну, все это
дискриминация.
Как бы, все это же готовилось. Я вообще считаю, что это совершенно не та тема, которую надо обсуждать с Советом по правам человека. Причем тут права человека?
Ну как, а некоторые дискриминируются, вот их там не получили этот QR-код, проболели где-то там, скажем, полулегально. И как им теперь жить без этой бумажки?
Ну тоже. Ну,
в театр не сходишь там,
может быть,
в кино
может
не
быть.
Сходишь, в музей,
кажется,
не сходишь.
Мне кажется, что это тема для экспертов. Вот ее как раз публично не надо обсуждать. Потому что, ну что, собственно, широкая публика об этом может сказать? Это надо тихо, спокойно обсудить с экспертами, с врачами, с эпидемиологами.
А что широкая публика? По опросам до 70% против вот этих вот, значит, штучек, квадратиков.
Ну и не надо их слушать, это совершенно не дело общественности. Да, вот есть вопросы, которые публично надо обсуждать, как-то вопросы федерализма, а есть вопросы, которые публично не надо обсуждать. Они сугубо специальные, вот в том числе вопрос о коронавирусе, на мой взгляд.
Так это как лечить коронавирус, наверное, не надо обсуждать с, так сказать, людьми, которые ничего не понимают в лекарствах. А вот как, куда пускать или не пускать, я, кажется, все-таки бы обсуждал с обществом.
Ну, я бы не стал обсуждать, да, потому что это слишком, ну, вот это вот, начнется война всех против всех, короче говоря.
А ее нет разве, Леонид?
Ну, наверное, есть, да, наверное, есть.
Ну, вот я о том же. И хотел еще одну уже человеческую историю все-таки привести. Ну, вот дело Зуева, да, ректора Шанинки. Оно тоже всплыло на вашем СПЧ, да, замечательном, да. Ну и как?
Пока не знаем. Так быстро ничего не происходит. Я надеюсь все-таки, что это как-то будет услышано. На следующем суде, может быть, по продлению меры пресечения.
Ну вот обменялись Николай Сванидзе и Владимир Путин по этому вопросу, да, мнениями. Дадим?
Говорила моя коллега Ева Меркачева о ректоре Шалинке Сергея Тодоровича Зуеве, профессоре. Он обвиняется в экономическом преступлении. Ему под 70, он очень больной человек. У него было 3 подряд тяжелейших сосудистых операций. Вы говорили, что по экономическим преступлениям не надо избирать мероприятие взятия под стражу. Может быть, это относится к Зоеву, тем более, что за него получила чуть ли не половина Академии наук.
Что касается изменения меры пресечения того человека, о котором вы сказали, Ишанники, ну, надо посмотреть, конечно. Здесь я тоже не могу с вами не согласиться, но не вижу никакой необходимости держать человека за решеткой по тем составам, которые ему вменяются. Так что обязательно тоже на это посмотрю еще раз.
Ну и мнение, собственно, Николая Сванидзе, который инициировал отчасти эту дискуссию.
Еще один вопрос. Вот получен ясный ответ президента Прозуева, что ему не надо бы сидеть. А вот опять ваша оценка, были ли случаи прямого невыполнения похожих президентских указаний?
Я не помню насчет случаев прямого невыполнения, но я боюсь, что они возможны. Поэтому у меня, к сожалению, твердой уверенности в том, что Зуева переведут под домашний арест, нет. Нет. Потому что в сторону как бы ужесточения это может быть, а в сторону смягчения мы можем быть разочарованы. Хотя он совершенно ясно, я ясно высказался по Зуеву. Пока Зуев не окажется дома, у меня уверенности в этом не будет.
А вообще на вашей памяти были случаи, когда удавалось достучаться, ну так сказать, до сердца, до милосердия президента России?
Что-то было, но я сейчас не могу сказать, потому что вот какие-то вещи выполнялись по нашей, так сказать, рекомендации. Чтобы вот прям кого-то спасти, не помню. Но были случаи, когда вот он, скажем, обещал Алексею Михайловне, там, ходатайствовал за человека, и своего обещания не сдержал. Здесь бывало всякое.
Николай Сванидзе и Леонид Никитинский. Леонид, ну а вы-то что скажете? Вот вы меня, честно говоря, испугали тем, что раньше немножко сказали, что во многих случаях тем, кто за кого, так сказать, ходатайствовали, стало только хуже. Что с этим сюжетом? Может быть, хуже? Вот адвокаты уже обратились в суд с просьбой поменять меру пресечения,
там, прокуратуру. Хуже уже никак, хуже-то некуда. И я думаю, что в конечном итоге все-таки его отпустят. Ну, тут вопрос настолько очевиден, да? Он очевиден, и тот же Путин это много раз повторял, и все это повторяли, что совершенно не нужно брать под стражу по экономическим делам. Раз, нельзя брать под стражу человека, который только что перенес операцию, два. И тут им трудно не выполнить, но они могут затянуть это всячески. Там суд, ходатайство, туда-сюда. Ну, я надеюсь, что вот в этом случае все-таки это должно сработать. Хотя я уже ни за что не поручусь, конечно.
Вообще для многих вот людей, которые смотрят за этими заседаниями и публичными такими выступлениями Владимира Путина, для них это как бы вот все происходящее, такой сигнал, да он вообще не хозяин страны. Он говорит, посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны, вот, изучим. И решений-то нет. Где хозяин? Вот он вроде как в России авторитаризм, а то еще и некоторые считают вообще уже почти тоталитарный режим. А с другой стороны, вот как-то принять решение публичное, сразу сказать, пусть будет по-моему, по-царски, да, как многие люди хотят, Путин не может. У вас есть понимание, почему?
Ну как, он хозяин страны, вот тоже назначение в Иркутск, этого иркутского финовца, вот это он может сделать, да, и тем самым сигнал дает. Это система управления не институционализированная, да, она основывается не на нормах, а на каких-то вот как кто чего понял, да. Вот
то есть это на понятиях?
Ну его манера давать какой-то двусмысленный сигнал, и дальше, ну смотрите, вот как сами разбираетесь, да, так сказать.
А
вот.
Если получатель сигнала ошибся, что с ним будет? Мы же не видим,
да,
так сказать,
быть,
как головы летят.
Может быть и ничего не будет, да. Может быть и ничего не будет.
То есть получается, что система недееспособная? Вот даже в решении мелких частных проблем.
Она дееспособная, когда надо кого-то закопать, так сказать, или уконопатить, да, вот тогда она дееспособная.
То есть она не дееспособна по части милосердия?
Она не способна давать задний ход, да. Вот в этом смысле, да.
Спасибо, я благодарю. Сегодня нашим гостем был Леонид Никитинский, обозреватель «Новой газеты» и член Совета по правам человека. Ну, кроме того, виртуальным гостем был Николай Сванидзе, а также Владимир Путин, а вел передачу эту Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Время свободы. Новости глобальные и локальные, российские и международные. Политические, социальные, экономические, культурные. Совсем серьезно, и с долей иронии. Информационный дайджест «Время свободы». Каждый будний день на сайте Радио Свобода и основных платформах подкастов.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.